Тогда дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе на зиму приют.
За лесом, в котором она жила, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли.
В поле было еще холоднее, чем в лесу. И дюймовочка совсем замерзла, пока пробиралась между высохшими жесткими стеблями. Наконец она добралась до норки полевой мыши.
Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка, как нищенка, остановилась у порога и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зерна. Вот уж два дня во рту у нее не было ни крошки.
«Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха. «Ну, иди сюда, погрейся, да поешь со мною».
И дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела.
«Ты мне нравишься», — сказала ей мышь, поглядев на нее блестящими, как бисер, черными глазками. «Оставайся-ка у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты прибирай хорошенько мой дом, да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница».
И дюймовочка осталась. Она делала все, что приказывала ей старая мышь, и жилось ей совсем неплохо в теплой, укромной норке.
«Скоро будут у нас гости», — сказала ей однажды полевая мышь. «Раз в неделю меня приходит навестить мой сосед. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, а шубу он носит такую, какой ты, верно, и не видывала. Великолепную черную шубу. Выходи, девочка, за него замуж. С ним не пропадешь. Одна беда: он слеп и не разглядит, какая ты хорошенькая. Ну, уж ты зато расскажешь ему самую лучшую сказку, какую только знаешь».
Но дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за богатого соседа. Ведь это был крот, угрюмый подземный житель. Вскоре сосед и в самом деле пришел к ним в гости. И правда, шубу он носил очень нарядную, из темного бархата. К тому же, по словам полевой мыши, он был ученый, очень богатый, а дом его был чуть ли не в 20 раз больше, чем у мыши. Но он терпеть не мог солнца и ругал все цветы. Да и не мудрено, ведь он никогда в жизни не видел ни одного цветка.
Хозяйка мышь заставила дюймовочку спеть для дорогого гостя, и девочка волей-неволей спела две песенки, да так хорошо, что крот пришел в восхищение. Но он не сказал ни слова. Он был такой важный, степенный, неразговорчивый.
Побывав в гостях у соседки, крот прорыл под землей длинный коридор от своего дома до самой норки полевой мыши и пригласил старушку вместе с приемной дочкой прогуляться по этой подземной галерее. Он взял в рот гнилушку, в темноте гнилушка светит не хуже свечки, и пошел вперед, освещая дорогу. На полпути крот остановился и сказал: «Здесь лежит какая-то птица, но нам ее нечего бояться, она мертвая. Да вот можете сами поглядеть». И крот стал тыкаться своим широким носом в потолок, пока не прорыл в нем дыру.
Дневной свет проник в подземный ход, и дюймовочка увидела мертвую ласточку. Должно быть, бедная птичка погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышки. Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любила этих веселых, легкокрылых птичек, ведь они целое лето пели ей чудесные песни и учили ее петь.
Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и проворчал: «Что, небось, притихло, не свистишь больше, вот то-то и есть. Да, не хотел бы я быть этакой печушкой, только умеет носиться в воздухе да щебетать. А придет зима, что им делать? Помирай, и все тут. Нет уж, моим детям не придется пропадать зимой от голода и холода».
«Да-да-да-да-да-да-да-да», — сказал полевая мышь. «Какой прок от этого чирика не щебета? Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься.
Дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, она нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза.
«Может быть, это та самая ласточка, которая так чудно пела летом?» — подумала девочка. «Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!»
А крот тем временем снова заделал дыру в потолке. Потом, подобрав гнилушку, он проводил домой старуху-мышь и дюймовочку.
Ночью дюймовочке не спалось. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой ковер и, пробравшись в подземную галерею, прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовой у полевой мыши теплого пуху, сухого мха и устроила для ласточки что-то вроде гнездышка, чтобы ей не так жестко и холодно было лежать на мерзлой земле. «Прощай, милая ласточка», — сказала дюймовочка, — «прощай. Спасибо тебе за то, что ты пела мне свои чудесные песни летом, когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело».
И она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди у птички.
И вдруг она услышала, что в груди у ласточки что-то мерно застучало. Стук, стук. Сначала тихо, потом громче и громче. Это забилось сердце ласточки. Ласточка была не мертвая, она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила. Когда дюймовочка поняла, что птица жива, она и обрадовалась, и испугалась. Еще бы не испугаться, ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей.
Но все-таки дюймовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, а потом сбегала домой и принесла листок мяты, которым сама укрывалась вместо одеяла, и укутала им голову птицы.
На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица совсем уже ожила, но была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку. «Спасибо тебе, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко». «Ах», — сказала дюймовочка, — «теперь так холодно. Идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой».
Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, а дюймовочка ухаживала за ней, кормила и поила ее. Ни кроту, ни полевой мыши она не сказала об этом ни слова, ведь оба они совсем не любили птиц.
Когда настала весна и пригрело солнышко, дюймовочка открыла то окошко, которое проделал в потолке крот, и теплый солнечный луч проскользнул под землю.
Ласточка простилась с девочкой, расправила крылышки, но прежде чем вылететь, спросила, не хочет ли дюймовочка выбраться вместе с ней на волю. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес.
Но дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь. Она знала, что старушке будет очень скучно без нее. «Нет, мне нельзя», — сказала она, вздыхая. «Ну что ж, прощай. Прощай, милая девочка», — прощебетала ласточка. Дюймовочка долго глядела ей вслед, и слезы капали у нее из глаз. Ей тоже очень хотелось на простор, да и грустно было расставаться с ласточкой.
«Тви-вить! Тви-вить!» —
крикнула в последний раз ласточка и скрылась в зеленом лесу. А дюймовочка осталась в мышиной норе.
С каждым днем ей жилось все хуже и хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями и казалось дюймовочке дремучим лесом.
И вот однажды старуха-мышь сказала дюймовочке: «Наш сосед, старый крот, приходил свататься к тебе. теперь тебе нужно готовить приданное. Ты выходишь замуж за важную особу, и надо, чтобы у тебя всего было вдоволь».
И Димовочке пришлось по целым дням прясть пряжу.
Старуха-мышь наняла 4 пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки и втихомолку делали свое дело. Ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины. А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова сделается мягкой и рыхлой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу.
Но Димовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого слепого крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате Димовочка выходила за порог мышиной норки. Иногда веселый ветерок раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло! Как хорошо тут на воле!» — думала Димовочка, и все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она велась и носилась далеко-далеко там, в зеленом лесу, над голубой рекой.
И вот наступила осень. Приданное для Дюймовочки было готово.
«Через 4 недели твоя свадьба», — сказала Дюймовочке полевая мышь.
Но Дюймовочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за скучного крота.
Старуха-мышь рассердилась. «Пустяки», — сказала она, — «не упрямься, а не то попробуешь моих зубов. Чем тебе крот не муж? Одна шуба чего стоит? У самого короля нет такой шубы, да и в погребах у него не пусто. Благодари судьбу за такого мужа».
Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Значит, ей все-таки придется идти с ним в его темную нору, жить там глубоко-глубоко под землей и никогда не видеть ни белого света, ни ясного солнышка, ведь крот их терпеть не может. А бедной Дюймовочке было так тяжело распроститься навсегда с высоким небом и красным солнышком. У полевой мыши она могла хоть издали, с порога норки, любоваться ими.
И вот она вышла взглянуть на белый свет в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и опять из земли торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла подальше от мышиной норки и протянула к солнцу руки. «Прощай, солнышко, прощай!» Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала: «Милый цветочек, если увидишь ласточку, передай ей поклон от Димовочки».
«Тви-вить, тви-вить!»
вдруг раздалось у нее над головой.
Дюймовочка подняла голову и увидела ласточку, которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела Дюймовочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, и Дюймовочка, плача, рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце.
«Уже наступает холодная зима», — сказала ласточка, «и я улетаю далеко-далеко в дальние страны. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, улетим далеко, за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, и где стоит вечное лето, и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в теплой холодной яме». «Да, да, я полечу с тобой», — сказала Дюймовочка. Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу.
Ласточка стрелой взвелась к небу и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки, высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали. Вот, наконец, и теплые края.
На берегу прозрачного голубого озера, посреди раскидистых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичьи гнезда. В одном из них и жила ласточка. «Вот мой дом», — сказала она, — «а ты выбери себе самый красивый цветок. Я посажу тебя в его чашечку, и ты отлично заживешь». Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладошки. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо! В чашечке цветка оказался маленький человечек, такой светлый и прозрачный, словно он был из хрусталя или утренней росы. За плечами у него дрожали легкие крылышки, на голове блестела маленькая золотая корона, а ростом он был не больше нашей Дюймовочки. Это был король эльфов.
Когда ласточка подлетела к цветку, эльф не на шутку перепугался, ведь он был такой маленькой, а ласточка такая большая. Зато как же он обрадовался, когда ласточка улетела, оставив в цветке Дюймовочку. Никогда еще он не видел такой красивой девочки одного с ним роста. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут.
«Дюймовочка», — ответила девочка.
«Милая Дюймовочка», — сказал эльф, «согласна ли ты быть моей женой, королевой цветов?»
Дюймовочка поглядела на красивого эльфа. Ах, он был совсем не похож на глупого, грязного сынка старой жабы и на слепого крота в бархатной шубе. И она сразу согласилась.
Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они окружили Дюймовочку и одарили ее чудесными подарками.
Но больше всех других подарков понравились Дюймовочке крылья. Пара прозрачных легких крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюймовочке за плечами, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то была радость.
«Тебя больше не будут звать Дюймовочкой. У нас, эльфов, другие имена», — сказал Дюймовочке король. «Мы будем называть тебя Майей». И все эльфы закружились над цветами в веселом хороводе, сами легкие и яркие, как лепестки цветов.
А ласточка сидела наверху в своем гнезде и распевала песни, как умела.
Всю теплую зиму эльфы плясали под ее песни. А когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину.
«Прощай, прощай!» — прощебетала она своей маленькой подруге и полетела через моря, горы и леса домой, в Данию.
Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про Дюймовочку.
А от него и мы узнали эту историю.
Репка. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая.
Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет, вытянуть не может. позвал дед бабку.
Бабка за детку.
Детка за репку. Тянут, потянут. Вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку.
Детка за репку.
Тянут, потянут. Вытянуть не могут. Кликнула внучка жучку.
Жучка за внучку.
Внучка за бабку. Бабка за детку.
Детка за репку. Тянут, потянут. Вытянуть не могут.
Кликнула жучка кошку.
Кошка за жучку.
Жучка за внучку.
Внучка за бабку.
Бабка за детку.
Детка за репку.
Тянут, потянут. Вытянуть не могут.
Кликнула кошка мышку.
Мышка за кошку.
Кошка за жучку.
Жучка за внучку.
Внучка за бабку.
Бабка за детку.
Детка за репку.
Тянут, потянут. Вытащили репку.
Кот, козел да баран.
Были в одном дворе кот, козел да баран. Жили они дружно. Сено клок и тот пополам. А коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник. Каждый час на промысле. И где что плохо лежит, туда и глядит.
Вот однажды лежат себе козел и баран и разговаривают промеж собой. Откуда ни возьмись, котишка-мурлышка, серый лобишка, идет, да до кого жалостно плачет. Козел да баран спрашивают. Кот-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь? На трех ногах скачешь.
Отвечает им кот.
Мяу, как мне не плакать? Била меня баба, била. Уши теребила.
А за что же на тебя такая беда приключилась? Спрашивают козел да баран.
Мяу. Эгда за то, что нечаянно сметанку слезал.
И опять заплакал кот Мурлыка.
Кот-коток, серый лобок, о чем же ты плачешь?
Как мне не плакать? Баба меня била, била да приговаривала. Мяу! Придет ко мне зять, где будет сметанки взять. Мяу! Придется колоть козла и барана.
Заревели тут козел и баран. Ах ты, серый кот! Бестолковый твой лоб! За что же ты нас-то загубил?
Стали втроем думать, как быть и что делать, и порешили все втроем бежать.
Мяу! А что средний брат Баранок? Спрашивает кот Мурлыка. Крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота.
Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, козел. Разбежался, ударился лбом, и ворота отворились.
Пыль столбом поднимается, трава к земле преклоняется. Бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот, серый лоб. Устал он и просит названных братьев.
Мяу! Старший брат да средний брат, не оставьте меньшего братишку на съедение зверям.
Взял козел, посадил кота на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали и день, и ночь, пока в ногах сил хватило.
Вот пришли они на скошенное поле, а на том поле стога, что города стоят. Остановились козел, баран да кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная.
«Где огня добыть?» — думает козел да баран. А котишка-мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном столкнуться лбами. Столкнулись козел с бараном да так крепко, что искры из глаз посыпались. Береста так и загорелась.
«Ладно, — сказал серый кот, — теперь обогреемся». И зажег стог сена.
Не успели они обогреться, глядь, приходит к ним незваный гость Михаил Иванович.
«Пустите, — говорит, братцы, — обогреться да отдохнуть. Что-то мне не можется».
«Добро пожаловать, Михаил Иванович. Откуда, брат, идешь?»
«Ходил на пасеку, да подрался с мужиками. Оттого и хворь приключилась. Иду к лисе лечиться».
Стали вчетвером темную ночь коротать. Медведь под стогом, мурлыка на стогу, а козел с бараном у огня. Заснули медведь, козел да баран, дремлют, а котишка-мурлышка один не спит и все видит. И видит он, идут семь волков серых, восьмой волк белый и прямо к огню.
«Фу ты, ну ты!» — говорит белый волк козлу да барану. «Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать!»
Заблеяли тут козел да баран, а котишка серой лобишкой говорит: «Ах ты, белый волк, над волками начальник, не серди ты нашего старшего, он уж очень сердит. Как расходится, никому не сдобровать. Или не видишь у него бороды? В ней-то и сила. Бородой он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите, да попросите, хотим мы с твоим меньшим братишкой поиграть, который под стогом лежит».
Волки поклонились козлу, обступили Мишку и ну с ним заигрывать. Вот медведь крепился, крепился, да как, хватит лапы по волку. Завыли волки и, поджав хвосты, убежали.
А козел и баран подхватили мурлышку на спину и скорей домой. «Полно, — говорят, — без пути таскаться, еще не в такую беду попадешь». А старик со старухой были рады-радешеньки, когда козел с бараном вернулись.
Курочка Ряба.
Жили себе дед да баба, и была у них курочка Ряба.
Снесла курочка яичко. Яичко не простое, а золотое.
Дед бил-бил, не разбил.
Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.
Дед плачет,
баба плачет,
а курочка кудахчет.
Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я вам яичко другое, не золотое, а простое.
Гуси, лебеди.
Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.
Доченька, говорила мать, мы пойдем на работу. Береги, братца, не ходи со двора, будь умницей. Мы купим тебе платочек.
Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, несли на крыльях.
Вернулась девочка. Глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда. Нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом.
Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили.
Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела, стоит печь.
Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
Печка ей отвечает. Съешь моего ржаного пирожка, скажу.
Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки пшеничные не едятся.
Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня.
Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
Поешь моего лесного яблочка, скажу.
У моего батюшки садовые не едятся.
Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.
Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?
Поешь моего простого киселька с молочком, скажу.
У моего батюшки сливочки не едятся.
Долго бегала она по лесам, по полям. День клонится к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке. Об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель, а на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками.
Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка.
Здравствуй, девица. А зачем на глаза явилась?
Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться.
Садись, покуда кудель прясть.
Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.
Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест.
Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет. А мышка ей опять:
не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попреду.
Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает:
девица, придешь ли кудель?
Мышка ей отвечает: приду, бабушка.
Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала:
гуси, лебеди, летите в погоню! Сестра братца унесла!
Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди.
Речка, матушка, спрячь меня.
Поешь моего простого киселька?
Девочка поела и спасибо сказала.
Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо.
Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня.
Яблоня, матушка, спрячь меня!
Поешь моего лесного яблочка?
Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала, бежит, бежит, уже недалеко осталось.
Тут гуси-лебеди увидали ее. Загоготали, налетают, крыльями бьют. Того гляди, братцы из рук вырвут. Добежала девочка до печки.
Печка, матушка, спрячь меня.
Поешь моего ржаного пирожка?
Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь.
Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге.
Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.